Глава 11. Вечером я совершил короткую прогулку по берегу моря, пораньше вернулся домой, лег в постель и заснул глубоким сном. Проснувшись утром, я услыхал, что дядя оживленно с кем-то беседует в соседней комнате. Я тотчас встал и поспешил к нему. Он говорил по-датски с незнакомцем высокого роста, крепкого сложения. Парень, видимо, обладал большой физической силой. На его грубой и простоватой физиономии выделялись умные глаза. Глаза были голубые, взгляд задумчивый. Длинные волосы, которые даже в Англии сочли бы за рыжие, падали на атлетические плечи. Движения его были гибкие, но беседа с помощью жестикуляции была ему незнакома. Все в нем обличало человека уравновешенного, спокойного, но отнюдь не апатичного. Чувствовалось, что он ни от кого не зависит, делает все по собственному усмотрению, и ничто в этом мире не способно поколебать его философского отношения к жизни. Я разгадал характер исландца по той манере, с какой он воспринимал поток речей своего собеседника. Скрестив руки, он молча слушал жестикулирующего профессора. Желая сказать «нет», он поворачивал голову слева направо, а в случае согласия наклонял ее, но так плавно, что волосы не падали ему на лоб. Словом, экономия движений граничила у него со скупостью. При взгляде на незнакомца я, конечно, не угадал бы в нем охотника. Он, несомненно, не вспугивал дичь, но как он настигал ее? Я все понял, узнав от господина Фридриксона, что этот спокойный человек — охотник за гагами. Действительно, для добывания гагачьего пуха, который представлял собой главное богатство острова, не требуется особой затраты движений. Первые летние дни гага, род красивой утки, вьет свое гнездо в скалах фьордов, которыми изрезан весь остров, а затем устилает его тонким пухом, выщипанным из грудки. Тотчас же появляется охотник, или вернее торговец пухом, уносит гнездо, а самка начинает сызнова свою работу. Хлопоты птицы продолжаются до тех пор, пока у нее хватает пуха. Когда же она оказывается ощипанной догола, наступает очередь самца. Однако его грубый пух не имеет никакой ценности, а потому охотник не трогает больше гнезда, где самка вскоре кладет яйца и выводит птенцов. На следующий год сбор гагачьего пуха возобновляется тем же способом. А так как гаги выбирают для своих гнезд легкодоступные отлоги и скалы, спускающиеся в море, исландский охотник может заниматься этим промыслом без большого труда. Он является своего рода фермером, которому не надо ни сеять, ни жать, а только собирать жатву. Этого серьезного, флегматичного и молчаливого человека звали Ганс Бьелке. Он явился по рекомендации господина Фридриксона, как наш будущий проводник. Своими манерами он резко отличался от дядюшки, что не помешало им легко столковаться и быстро сойтись в цене. Один был готов взять то, что ему предложат, другой — дать столько, сколько у него потребуют. Никогда сделка не совершалась проще и легче. Итак, Ганс обязался провести нас до деревни Стали, находящейся на южном берегу полуострова Снефельс у самой подошвы вулкана. До деревни было что-то около 22 миль, которые дядюшка рассчитывал пройти в 2 дня. Но узнав, что речь идет о датских милях в 24 тысячи футов каждая, он должен был изменить свои планы и ввиду неудовлетворительного состояния дорог примириться с переходом в 7-8 дней. Пришлось достать 4 лошадей, 2 верховых для дяди и для меня и 2 для нашего багажа. Ганс по привычке отправлялся пешком. Он превосходно знал эту местность и обещал избрать кратчайший путь. С нашим прибытием в Стапи служебные обязанности проводника не кончались. Он должен был сопровождать нас и дальше, во все время нашего научного путешествия, за вознаграждение в 3 рейхсталера в неделю. Однако было оговорено, что эта сумма уплачивается ему каждую субботу вечером. Отъезд был назначен на 16 июня. Дядюшка хотел дать задаток охотнику, но тот отказался взять деньги вперед. «Эфтер», — сказал он. «После», — перевел мне профессор. Когда договор был заключен, Ганс удалился. «Превосходный человек!» — воскликнул дядя. «Он и не подозревает, какую роль ему предстоит играть».
«Стало быть, он будет сопровождать нас до...»
«Да, Аксель, до самого центра Земли!»
До отъезда оставалось еще двое суток. К моему большому огорчению, их пришлось употребить на сборы. Все наши мыслительные способности были направлены на то, чтобы разместить вещи как можно удобнее. Приборы в одно место, оружие в другое, инструменты в этот тюк, съестные припасы в тот. В общем, получились четыре группы предметов. В числе приборов находились. Первое. 100-градусный термометр Эйгля со шкалой в 150 градусов, что, по-моему, или слишком много, или недостаточно. Слишком много, если окружающая температура поднимется столь высоко, потому что тогда мы все равно изжаримся. Недостаточно, если дело идет об измерении температуры подземных источников или любой расплавленной материи. Второе. Манометр для измерения атмосферного давления, превышающего то давление, которое наблюдается на уровне океана. Действительно, обыкновенный барометр не годился бы для этого, потому что атмосферное давление должно было возрастать по мере нашего спуска вглубь Земли. Третье. Женевский хронометр Буассона-младшего, выверенный по гамбургскому времени. Четвертое. Два компаса для определения склонения и наклонения. Пятое. Ночная подзорная труба. Шестое. Два аппарата Румкорфа, которые представляют собой надежный и портативный электрический светильник, безопасный и занимающий мало места. Оружие состояло из двух карабинов системы Пердли-Мор и Ко и двух револьверов Кольта. Но к чему оружие? Мне казалось, что нам нечего бояться ни дикарей, ни хищных зверей. Но дядюшка, по-видимому, дорожил своим арсеналом не менее чем приборами, в особенности порядочным запасом пероксилина, не подверженного влиянию сырости, разрушительная сила которого гораздо значительнее, чем сила обыкновенного пороха. Инструменты состояли из двух мотыг, двух кирок, веревочной шелковой лестницы, трех железных палок, топора, молотка, дюжины железных клиньев, винтов и длинных веревок с узлами. Все это составляло солидный тюк, так как одна только лестница была в 300 футов длиной. Наконец, были еще и съестные припасы. Небольшой, но весьма полезный мешок содержал 6-месячный запас концентрированного мяса и сухарей. Можжевеловая водка была единственным напитком, ибо воды не было, зато у нас имелись тыквенные фляги, которые дядя рассчитывал наполнять водой из источников. Все мои возражения относительно состава этих последних, температуры и даже самого их существования были оставлены без внимания. Чтобы дать полный список наших дорожных вещей, я упомяну еще о дорожной аптечке, содержавшей хирургические ножницы, лубки на случай переломов, кусок тесьмы из грубой ткани, бинты и пластырь, таз для кровопускания, множество пузырьков с декстрином, спиртом для промывания ран со свинцовой примочкой, эфиром, уксусом, нашатырем и другие устрашающие предметы, и, наконец, вещества, необходимые для аппарата Румкорфа. Дядюшка не забыл также табак, порох и труд, а равным образом широкий кожаный пояс с порядочным количеством зашитых в нем золотых, серебряных и бумажных денег. Среди прочих вещей находилось также 6 пар крепких башмаков на прекрасной прочной резинной подошве.
«С таким снаряжением и запасами, — сказал дядя, — нам нечего бояться далекого путешествия».
Весь день 14 июня был употреблен на то, чтобы тщательно уложить все эти предметы. Вечером мы ужинали у барона Трампе в обществе бургомистра Рейкьявика и доктора Хуальталена, главного врача страны. Господина Фридриксона не было среди гостей. Впоследствии я узнал, что он находился в натянутых отношениях с губернатором из-за какого-то административного вопроса, и поэтому они не бывали друг у друга. Таким образом, я был лишен возможности понять хоть одно слово из того, что говорилось на этом полуофициальном ужине. Я заметил только, что дядюшка говорил, не умолкая. На следующий день, 15 июня, приготовления были закончены. Наш хозяин доставил профессору большое удовольствие, вручив ему карту Исландии, несравненно более полную, чем карта Гендерсона, а именно карту, составленную Олафом Никола Ольсеном, в масштабе 1:480 000, и изданную исландским литературным обществом на основании геодезических работ Шейля Фризака и топографических съемок Бьорна Гумлаугсона. Для минералога это был драгоценный документ. Последний вечер был проведен в дружеской беседе с господином Фридриксоном, которому я чувствовал живейшую симпатию. За этой беседой последовал довольно беспокойный сон, по крайней мере для меня. 5 часов утра меня разбудило ржание 4 лошадей, бивших копытами о землю под моим окном. Я проворно оделся и вышел на улицу. Ганс был тут и молча, с необыкновенной ловкостью, навьючивал на лошадей наш багаж. Дядюшка больше шумел, чем помогал в этой работе, и проводник, по-видимому, обращал мало внимания на его указания. 6 часам все было готово. Господин Фридриксон пожал нам руки. Дядюшка на исландском языке сердечно поблагодарил его за радушное гостеприимство. Я же произнес по латыни, как только мог лучше, искреннее приветствие. Потом мы сели на лошадей, и господин Фридриксон крикнул нам вслед на прощание стихи Вергилия. «Et quacunque viam deterit fortuna sequamur». Сноска. «Смело двинемся в путь, куда поведет нас фортуна». Латынь.